Секунды кончились. Излучились. Ой, мама. Да. И предыдущее занятие было здесь какое-то другое. А вы проходите. Проходите. Ах, здесь был Сахаров. Слушайте, Сахаров, это же чудный человек. Чудный человек. Он вам про Курскую дугу еще не рассказывал? Нет? В бытность... Я правильно понимаю, что Сахаров, это который историю читает? В бытность, значит, он еще у меня преподавалась. И она еще называлась тогда «История КПСС», чтобы вы знали. Вот. Значит, мне очень повезло. Вот историю я слушал КПСС, а вместо научного коммунизма и диалектики у меня уже была нормальная философия. Вот. Правда, надо сказать, что преподавателей нормальных по философии, разумеется, в университете просто не осталось к тому моменту. Ну, агрессивная здесь была среда по части ни научного, ни коммунизма. Вот. Но, по крайней мере, люди нам давали читать всякую интересную литературу, типа Римского клуба, еще чего-то. А лекции у нас вел один мужик, который сейчас директор института... что-то типа философии прогресса, ну, научно-технического, как бы такое, мутатень какая-то. Вот. Короче говоря, Сурин, может быть, он у кого-то из здесь присутствующих философию читал, он закончил наш факультет, потом ушел туда, в аспирантуру, и умудрился заняться каким-то вполне... Вот без этого, пожалуйста. Можно? Но без этого. Значит, у нас договоренность. Кто приходит с едой, покупает на всех.
Там слишком много людей.
Тогда мы вас ждем через некоторое время. Интересно. Еще бы пиво сюда проносили. Черт. Вот. Что? А он сказал слишком много. Жаден? Ладно. Ну, в общем, повторяю, с философией мне повезло, что касается истории. Курская дуга. Дело в том, что Сахаров служил в танковых войсках, причем в ЗГВ. И с этим у него связано очень много разных интересных воспоминаний. В общем, если вам не хочется, чтобы он проводил какую-нибудь контроль или что-нибудь в этом духе, спросите его про Курскую дугу. Ладно, значит, у нас сегодня на самом деле довольно плотный график. Значит, я как знал, что кванты все улетели. Мы продолжаем читать вот эту замечательную книжечку «Мануал по Ашу». Спасибо большое ребятам, которые написали толковый мануал, не являющийся, с одной стороны, справочником, а с другой стороны, не являющийся учебником. Вот. У нас сегодня две темы, каждая из которых мы, наверное, целиком осветить не сможем, поэтому как пойдет. Значит, если вы помните, мы все прошлое время обсуждали Shell как интегратор, да? И мы напоролись на такую проблему, что говорить о Шелле как об интеграторе невозможно без разговора о Шелле как о языке программирования. Это его вторая ипостась. Напоминаю, что ипостаси всего три. Оболочка, язык программирования и интерфейс работы с командной строкой. Да? Предполагается, что вот этому последнему мы уделим как можно больше внимания, но пока мы до него еще не добрались, и, видимо, еще как минимум одна лекция пройдет в разборе Шелла со всех других сторон. Хотя, черт его знает. Там будет видно. Значит, так вот, уже в прошлый раз, когда мы разговаривали на предмет того, что Shell есть удобная оболочка, и мы рассматривали подстановки, переменные, как, значит, вот в них всякие другие варианты подстановок, вроде, значит, у меня большая просьба, вот товарищи, которые с едой, да, еду попрячьте, да, нет, именно попрячьте. Значит, я поясню свои слова, это все-таки не первая и не вторая пара, почти наверняка здесь есть люди, которым хочется есть, да, не только вам. Поэтому вот так вот демонстрировать, что вы такие счастливые, у вас она уже есть, а у них еще нет, это провоцирует людей на голодные обмороки. Вот. Поэтому, значит, договоренность очень простая. Либо покупаете на всех, либо делайте это вне рабочее время. Вот. Значит, да, я продолжаю. И было бы неплохо увязать вот эти инструменты, которые такие вот, ну что ли, выглядит эпизодически, да, вот как подставлять значение, то есть текстовую выдачу команды, или как, допустим, вычислять арифметическое выражение в кратком виде, да, вот было бы неплохо увязать это, собственно, с программированием. Но это, значит, одна тема, шел как язык программирования, вторая тема – это работа с правами доступа. Дело в том, что, если вы вспомните первый наш разговор, когда мы говорили, что вот эта вот концепция командной строки, она, если не является следствием, потому что неизвестно, что появилось сначала, то, по крайней мере, неразрывно связана с двумя такими особенностями Unix-подобной системы, как то утверждениями «все файл» и «все текстовый файл», да, что пространственный нон у нас организуется файлами, и эти файлы по большей части текстовые. Так вот, прежде чем, или вернее, вместе с тем, как разговаривать о работе в этом окружении, да, с файлами, было бы неплохо навести порядок с политикой или дисциплиной использования этих файлов, в частности, с правами доступа и то, что называется как это называется? Интересно. Есть permissions, а есть вот эти RVX. Они как по-русски называются? Они есть permissions, но они же не права доступа. Ну, да, они тоже права доступа. Ну, короче говоря, с правами доступа. Вот у нас есть две темы. Я сильно подозреваю, что если я возьмусь за одну, то от другой останутся рожки до ножки. Вот. Видимо, придется начать с прав доступа, значит, в качестве бонуса для тех, кто более-менее в танке, я попробую рассказать, как устроен так называемый setgit directory traversion, то есть как избавиться от сетуида и тем не менее организовать ситуацию, когда пользователь имеет доступ только вот к своему собственному файлу, а больше никто не имеет. Значит, связано это с хранением PSVD и связано это со схемой хранения паролей под названием TCB, Trusted Computer Base, который используется в Arch Linux, в частности, или в OpenVL Distribution. Ну вот, но на чем мы с Azov? Значит, Azov стоит в следующем. Пользователи в Linux-системе отличаются в первую очередь друг от друга отличаются двумя вещами. Есть понятие login name и есть понятие user ID. Между ними существует некая мелкая путаница. Вообще говоря, одно неоднозначно соответствует другому. Я буду, видимо, на экзамене задавать вопрос о том, значит, в каких случаях, ну, вот почему одно не есть другое. Тем не менее, если, так сказать, мелко все это видеть, то можно приравнять одно к другому. Значит, логин – это то самое имя входное, которое вы набираете при регистрации в системе. Проходите. Вот. Соответственно, оно текстовое. Так повелось, что в Unix-системах эти имена не просто текстовые, они еще и маленькие латинские буквы. Ну, вот так повелось. Значит, и это самое имя, которое хранится, допустим, в каталоге, в файле etc/psvd в качестве первого поля для каждого пользователя. И в этом же файле etc/psvd каждому такому входному имени соответствует некий user ID. Вообще говоря, реальная ситуация, когда одному входному имени соответствует разным входным именам соответствует один user ID. Вот. Потому что в PSVD не только имя пользователя лежит. Так вот, каждому такому имени однозначно соответствует, не взаимно, но однозначно соответствует некий user ID. И, собственно говоря, все пользователи различаются именно по этому самому user ID. Зачем это нужно? Это нужно, чтобы впоследствии разобраться, какой ресурс в файловой системе, потому как у нас кроме файловой системы будем считать, что ничего и нет. На самом деле есть еще другие вещи, не только файловая система, но это не важно. Да? Какой ресурс Linux, какому пользователю принадлежит? У нас не только файловая система, у нас еще запущенный процесс. Да? Значит, вот этот user ID некий, некий идентификатор, однозначно указывающий на определенного пользователя, который присваивается, во-первых, процессом, или, во-первых, файлом все-таки. С файлом. Значит, этот идентификатор присваивается процессом и файлом всем, да, наличествующим в системе. Задача файловой системы, то есть файловой системы как способа хранения файлов на диске, обеспечить достаточную информацию, ну, в поле метаинформации о файле, то есть в поле, где лежит имя, да, задача файловой системы обеспечить еще хранение этого самого user ID. На самом деле не в поле, где лежит имя, но мы так глубоко залезать не будем. Впрочем, в учебнике, по-моему, это написано. Вот. Что же касается запущенных процессов, то, ну, так сказать, присваивание им user ID и учет этих самых user ID, это, разумеется, задача самой системы, то бишь ядра. Почему я говорю именно про процессы и про файлы? По очень простой причине. Когда процесс что-то хочет сделать с файлом, а мы с вами прекрасно понимаем, что это не пользователь что-то хочет сделать с файлом, да, у нас нету таких мысленных, то есть таких вот инструментов, не чтобы, минуя операционную систему, что-то делать с файлами на диске, да, вот не можем мы это делать мысленно, да, вот не можем. То есть мы всегда должны дать команду некоторому процессу, а уже процесс, как субъект операционной системы, будет иметь доступ к файлу как объект операционной системы. Так вот, значит, в тот момент, когда процесс осуществляет какой-то доступ к файлу, что-то с ним хочет сделать, да, там, записать, прочитать, удалить, что-то с ним хочет сделать, вступают как раз в силу эта самая информация о том, какому пользователю принадлежит процесс и какому пользователю принадлежит файл. Обращаю ваше внимание, что вот эти самые идентификаторы, которые участвуют в определении прав доступа, одинаковы на файл и на проходите, на файл и на процесс. То есть нет такого, по крайней мере, по умолчанию не используется такая штука, как уникальный идентификатор файла и некие правила, которые говорят, что делать именно с этим идентификатором файла, именно с этим файлом. Да? Что там, допустим, такие-то пользователи с этим файлом имеют право делать то-то, а такие-то пользователи с этим файлом не имеют права делать того-то. Да? Такого по умолчанию нет. Это есть в качестве некого расширения, которое, кстати сказать, в POSIX стандарт входит. Оно называется Access Control List, но, возможно, мы о нем сегодня говорить не будем, или только вскользь. По умолчанию такой классический Unix way, да, это когда каждый файл считается принадлежащим какому-то пользователю. Да? Вот UID, который, по которому определяется доступ процесса к файлу, он один и тот же, берется из того же самого списка, что для процесса, что для далее можно ввести такое простейшее бинарное деление. Если UID у процесса и UID у файла совпадают, да, то будем считать, что это и процесс, и файл принадлежат, то бишь, одному и тому же пользователю, то будем считать, что, условно говоря, процесс хозяин этого самого файла. Ежели UID процесса и UID файла не совпадают, это будет означать, что файл чужой для этого процесса, ну и, соответственно, принятие решения о том, имеет ли право этот процесс на доступ к этому файлу, будет приниматься из соображения, что файл чужой. Да? Вот UID процесса равняется или не равняется UID файлу. Значит, под словом файл я здесь имею в виду, вообще говоря, любой объект операционной системы, потому что помимо файлов, ну, помимо записи в самой файловой системе, существуют и всякие другие объекты, более хитрые, так сказать, вредные, в некоторых случаях проявляющиеся там, в сетевых соединениях, видимо, что-то такое есть и так далее. Но мы здесь берем файлы как наиболее распространенный вид объектов. Тем более, что в том же самом Linux, например, довольно далеко пошли на предмет того, чтобы все, что угодно, что может быть представлено в виде объекта, было представлено именно в виде файла, то есть записи файловой системы. Да? Там не обязательно это планарный текстовый файл, это может быть там файл-дырка, еще что-нибудь, но вот именно все файл. значит, какая проблема с вот таким простейшим бинарным делением, да? Вот у нас есть процесс, который принадлежит, процесс UID которого соответствует некому пользователю, файл UID которого соответствует некому другому пользователю. Если это один и тот же пользователь, то это мой файл, а если, значит, все другие пользователи, если пользователи разные, то это не мой файл. Грубо говоря, в случае, если это мой файл, так, такой типичный use case, да, в случае, если это мой файл, то я разрешаю его сам себе на чтение и на запись, а в случае, если это не мой файл, то, допустим, мне хозяин этого файла разрешил только чтение, а запись в этот файл не разрешил, чтобы я там что-нибудь не напортил. Значит, как это называется, субъектная модель прав доступа с уникальным субъектом. Вот. Да. Значит, какой недостаток такой, по такому простому бинарному делению? Недостаток очень простой. Вообще говоря, часто бывает, что желательно организовать тот или иной вид доступа к файлу сразу для нескольких человек, читай, для нескольких UID-ов. Да? У нас есть не один процесс, который желает иметь доступ к этому файлу, для которого желательно, чтобы он был, а несколько. Причем эти процессы могут принадлежать разным пользователям, и тем не менее, вот условно говоря, хорошие пользователи имеют право записывать в этот файл, а плохие не имеют. Да? Не изменяя общей схемы субъект-субъектной модели, да, субъект-субъектная модель — это когда у нас идентификаторы сводятся к субъекту, вот сюда. Да? Здесь субъект, то бишь пользователь, и здесь тоже идентификатор сводится к пользователю. Вводится понятие множественного субъекта, то бишь группы. Значит, помимо UID-а, каждому пользователю при регистрации в системе, и это тоже записано в файле TSPSVD, каждому пользователю соответствует целый список групп, членом которых он их является. Он является. Ну, скажем так, гид, гид 1, гид 2 и так далее. Значит, почему у меня первый идентификатор гид без номера, а остальные с номером? Потому что по историческим причинам так сложилось, что одна группа, она называется основной, членом которой пользователь является обязательно. То есть пользователь не может быть ни членом никакой группы. Да? Как говорил наш полковник, что нельзя руководить ротой ни членом партии. Вот то же самое примерно и здесь. Пользователь не может быть ни членом никакой группы. Значит, да, так вот, членом одной группы пользователь быть обязан, и эта информация хранится в файле TCPSVD, а его членство в остальных группах — это вещь опциональная, и это хранится в файле TCGroup. Значит, заметка на полях. Файлы TCPSVD и файлы TCGroup — это всего лишь один из способов хранения личных записей, или то, что называется учетных записей пользователей. Да? Их можно хранить где угодно. Существует такой механизм PAM, что-то такое, вот authentication модуль, да, который позволяет прикрутить в качестве бэкэнда, то есть способы хранения, не только файлы, да, там базы данных, LDAP, самбу, что хотите, нет, самбу, по-моему, тяжело. Вот, ну, что хотите, да, но для простоты мы рассматриваем именно файловый механизм, тем более, что, так сказать, по умолчанию он всегда есть, всегда включен, всегда работает, и пользоваться им достаточно удобно, вот, в большинстве случаев, особенно в случае, если это ваш собственный компьютер. Значит, Grove. Что такое множественный субъект, он же группа? Каждый пользователь может быть членом нескольких групп. В каждую группу в качестве членов может входить несколько пользователей. Да? В отличие от UID-а, который однозначный идентификатор пользователя, да, у каждого входного имени есть свой собственный UID. Вот. Группа – это неоднозначный идентификатор, потому что в группу входит, в каждую группу может входить сколько угодно пользователей, ну и сам пользователь тоже может включаться в несколько групп. Зачем все это сделано? Это сделано для того, чтобы разрулить ситуацию, когда доступ к определенным файлам, ну, скажем, к одному определенному файлу, нет, к определенным файлам, да, разрешен только некоторой группе пользователей, да, не всем, а только некоторой группе. Вот эта самая группа – это есть вот та самая группа. Значит, когда осуществляется доступ процесса к файлу, на самом деле производятся две проверки. или не существует? Пользователя процесса во мне язык. Во мне GitHub. Да? Значит, первая проверка происходит такая. Совпадают ли идентификаторы пользователей, присвоенные процессу и файлу? Вот. Разумеется, если, то есть не так, если они не совпадают, соответственно, файл считается не принадлежащим этому пользователю, а если совпадают, то принадлежащим. Если они не совпадают, файл не принадлежит этому пользователю, да, происходит более сложная операция. Среди всех групп, членом которого является этот самый пользователь, проводится поиск на предмет того, а нет ли среди них такого идентификатора, который совпадает с идентификатором группы, присвоенным файлу. То есть, таким образом, у нас у каждого объекта в системе... Да, у файла только одна группа. Значит, у каждого объекта в системе существует два идентификатора, да, то есть вот один это идентификатор пользователя, а другой это идентификатор группы. Считается, что объект принадлежит некоторой группе. Вот. А у каждого субъекта системы, то бишь процесса, существует идентификатор плюс цепочка UID плюс цепочка гидов, которым может тем или иным способом принадлежать. Вот. Таким образом, гидов у процесса может быть несколько. Нет, гид у него один, вон тот первый, да? Но существует еще список групп, членом которого является данный пользователь, и они тоже участвуют в определении прав доступа. И вот только после того, как будет принято решение, что не один... Да, значит, в случае, если среди списков групп, членом которого является пользователь, находится такая, которая совпадает с идентификатором группы, которая принадлежит файл, да, считается, что этот файл принадлежит группе, членом которого является пользователь. Такой вот, ну вот, в общем, как член группы, процесс имеет доступ к этому файлу. И, наконец, только в случае, если не срабатывает ни первая, ни вторая проверка, процесс считается для файла, файл считается для процесса чужим, то есть он не принадлежит пользователю и не принадлежит группе. Обратите внимание, что в случае, если, допустим, вот это первое же правило сработало, то есть процесс и файл оказались, принадлежат одному и тому же пользователю, то вторая проверка не производится. Почему это важно, мы сейчас довольно быстро узнаем. Теперь временно отвлекаемся от... значит, итак, алгоритм, да? Давайте вот... Очень простой трехступенчатый алгоритм. У файла есть только два идентификатора, UID и GID, пользователь группа. У процесса есть UID, это идентификатор пользователя, и... Проходите. Да, и... Причесаться, что ли? Да, значит, и... Нет, это другой человек. Проходите. Вот, значит, и список, вернее, список тех групп, которым принадлежит данный пользователь. Вот, и на основании этих данных, собственно, и происходит вычисление прав доступа, вычисление категории доступа, так скажем, да. Если совпадают УИДы у файла и процесса и файла, то файл считается принадлежащим пользователю, будем считать процессу, да. Если УИДы не совпадают, но среди групп, которым принадлежит пользователь, есть такая, которая совпадает с гидом файла. Файл считается принадлежащим группе. И, наконец, в третьем случае он считается принадлежащим никому. Вот здесь это называется user, вот здесь это называется группа, а вот здесь это называется other. Значит, вот это, так скажем, как я сказал, категории доступа. Да? Теперь виды доступа. Чтобы не заморачиваться и не придумывать, не вводить новых сущностей, а может быть в те поры, когда все это выдумывалось, других сущностей не было, файлы в типичной Unix-системе, в частности в Linux, считаются, способ доступа к ним ровно три. Это запись, сначала чтение. Чтение, запись и использование. Read, write, execute. Использование. Без разницы. Да, просто я предпочитаю говорить использование, потому что тогда, по крайней мере, понятно, что такое бит X для каталога. Вот. Да, тем более, что execute — это, в общем, достаточно мощное слово, да, оно может означать, например, казнить. Вот. Execute. Да? А? Нева, это как интересно? А если нет? Нет, давайте поговорим о всем последовательно. Значит, итак, RVX. Read, write, execute. Давайте вот я ввожу такую терминологию: чтение, запись и использование. Да? Оно на самом деле execute, вот это можно говорить как исполнение, но. Что касается файлов, то совершенно очевидно, что обозначает запись, что означает read, write и execute. Если вы имеете право читать из файла, то вы можете его открыть на чтение и выполнять операцию read. Причем не изменяет память, любая нормальная Unix-система построена так, что всякая операция, как прежде чем ее совершить, эти самые права проверяются. То есть, условно говоря, вы открыли файл на чтение, и вам посмотрели, и действительно, вы можете его читать. Потом вы начали его читать, вам опять посмотрели, и действительно, вы можете его читать. А то мало ли кто-нибудь как-нибудь извратится. Вот. Значит, операция write означает, что вы можете открыть файл на запись и записывать в него, то есть изменять его содержимое. Да? Операция read означает, что вы можете получать его содержимое, операция write означает, что вы можете изменять его содержимое. Что касается операции execute, то для разных файловых объектов в файловой системе она означает разное. Как уже здесь было несколько раз сказано, с места для файлов в файловой системе, обычных файлов, да, она означает возможность его запустить. Что такое запустить, мы будем говорить сегодня, если успеем, или в следующий раз, если не успеем. Вот в общем виде, что такое запустить. Да, про скрипты будем, когда говорить, мы тогда будем говорить про запуск. Вот. Если это файл в бинарном формате, например, ELF, да, то что такое запустить, вполне понятно. В операционной системе существует некая процедура выполнения файла, программы. Да? Это значит загрузить из файла разные секции в разное место в памяти, потом передать туда управление, там, ну, что-то такое, создать контекст. Я вот в таких дебри пока залезать не готов. Вот. Это все на втором курсе рассказывается в архитектуре вычислительных систем, где-нибудь там. Что за покашивание с места? На первом курсе рассказывается. Второй семестр. Ну, значит, во втором семестре, а не во втором курсе. Значит, все знают. Вот. Значит, если еще не забыли. Значит, да. Если этот... Надо сказать, что у системы существует несколько разных способов запустить файл, в зависимости от того, каков он внутри. Например, уже упоминавшийся здесь скрипт. Ну, давайте про скрипт я все-таки прямо сейчас расскажу, хотя это тема ровно другого занятия. Или, например, вы можете зарегистрировать свой собственный исполнятель. Так, например, поступает Vine. Vine регистрирует в Linux свой собственный исполнятель и говорит, а что еще файлы вот такого вот типа, конкретно Windows Executable, там забыл какой у них тип, PE, да, можно тоже запускать. Только для этого нужно вот такой-то ядерный модуль или что там, Vine? Нет, ядерный модуль... Он... Ну, в общем, там каким-то хитрым образом, да, это дело передается через Vine, да, запускается. Не надо ядерный модуль никакой, конечно. Вот. Третий пример – это текстовый сценарий. Давайте я пока не буду это пояснять, скажу только так. Если Shell видит, если при запуске оказывается, что файл текстовый, да, то его пытаются исполнить Shell'ом по умолчанию или специальным интерпретатором, который специальным образом внутри текстового файла указывается. Про это мы будем говорить, когда будем говорить про Shell как язык программирования. Значит, выполнение. Но здесь есть некая, значит, тонкость, связанная с тем, как интерпретируются права на чтение, запись и использование для каталога. Да? Значит, вот для тех, значит, не для тех, а есть такая замечательная команда, командной строки, называется ls. Да? ls – это одна из самых старых команд Unix, да, которая обозначает просмотр списка файлов. Вот. Если мне не изменяет память, именно про ЛС существует хакерская загадка, а именно назовите буквы, которые не являются ключами ЛС. Вот. То ли их уже нету таких, то ли одна какая-то есть. Я не помню. Вот. Короче говоря, если вы говорите ЛС минус L от слова long, то вам будет выдан не просто список файлов, а список файлов с очень большим, с развесистым, как бы это правильно сказать, дополнительной, с развесистой дополнительной информацией. В частности, там будет выдана информация о правах доступа, и обычные файлы будут обозначаться знаком минус, а каталоги будут обозначаться знаком D, directory. Вот про это мы сейчас и поговорим. Что такое каталог вообще? Только не говорите, что это такая коричневая папочка с пимпочкой сверху. Да? Да, может быть синенькая, я помню. Значит, но в винде коричневая. А нет, в винде красно-желтая. Да? Значит, каталог это просто файл, но специального формата. Потому что в нем содержится некая информация о дереве. Файловой системы. На самом деле это обычный файл, в том смысле, что он точно так же состоит там из индексных, ну, отсылает на индексный дескриптор, в котором лежат, ну, хранится точно так же, как и просто файл, да? Он только другого типа, тип каталог. Вот. Пожалуйста, погромче, ладно? Я не слышу. Вы это все это время так и говорили, извините. Ну ладно. Нет, просто у нас тут правило, да, любые высказывания с места приветствуются, если они по делу, только их надо говорить громко. Аудитория устроена так, что когда говорю я отсюда, слышно хорошо, когда говорите вы оттуда, слышно плохо. Вот, так что надо говорить громко. Если высказывание не по делу, ну тогда какой смысл их высказывать? Вот, значит, возвращаемся к каталогу. Да? Каталог это просто файл. В файле хранятся на самом деле, в этом файле хранятся на самом деле всего две вещи. Первое это список имен файлов, которые, ну и не имен, а имен файловых объектов, да, там же могут быть подкаталоги, там, неважно что, список имен, которые считаются принадлежащим этому каталогу. Это первое. И каждый такой список, у каждого элемента такого списка, ему соответствует некая метаинформация о том, как файл лежит на диске. В случае Unix-овой файловой системы это ссылка на индексный дескриптор, который отвечает за этот файл. Опять-таки, я не хочу сейчас углубляться в индексные дескрипторы. Вот. Достаточно только заметить, что уникальным идентификатором файла в файловой системе является не его имя. В Linux и в любом Unix может, у каждого файла может быть сколько угодно имен в рамках одной файловой системы. Уникальным идентификатором файла в Unix-овой или Linux-овой файловой системе является не имя, которых может быть много, а вот этот самый индексный дескриптор. Вот он уникален. Так вот, в файле, который имеет тип D, то есть в каталоге, директоре, лежит список имен и список индексных дескрипторов, которые этим нам соответствуют. Ну, фактически наоборот, да, значит, имя и инод, имя и инод, имя и инод. Инод это inode, это индексный дескриптор, не путать с imode. А это в телефоне такое есть. Было, да, было. Потом никому это не понравилось. Значит, поэтому точно так же, как вот мы имеем возможность записывать файл, читать из него и как-то его использовать, да, точно так же мы можем поступить с каталогом. Буква R означает возможность прочитать, то есть получить информацию, содержащуюся внутри этого самого каталога. В данном случае просто список этих самых, список имен. Список имен. Право на чтение из каталога означает право получить список имен. Буква В, запись, означает право изменить этот список. То есть, если у вас есть право на запись в каталог, вы, например, можете переименовать файл, удалить его. Понимаете, да? Изменить список файлов. И, наконец, если у вас есть право на использование X каталога, то вы можете, собственно, осуществить доступ к файлу, находящемуся в этом каталоге. То есть, что это значит? Это значит, что если у вас вот такая ситуация. R, ну, допустим, не V и не X, да? То есть нету прав на использование каталога. То, какие файлы в этом каталоге лежат, как они называются, вы увидите, а прочитать из этого файла, вне зависимости от того, какие права доступа на файл, вы не сможете. Почему? Потому что вы не сможете воспользоваться каталогом, то есть преобразовать имя в индексный дескриптор. Здрасте. Понятно, да? Если у вас есть только право на чтение из каталога, то вы сможете получить список имен, но не сможете воспользоваться файлами внутри каталога лежащего. Называется видит око, а зуб не имеет. Вот. Довольно забавная штука. Все, наверное, кто пользуется командной строкой в Linux, знают, что ls в Linux цветной. Он раскрашивает файлы. Вот. Значит, вот интересно, кто обычно мне звонит во время лекции? Володя Черный. Молодец. Вот. Он всегда так делает. По-моему, в прошлый раз тоже он звонил. Черный. Начальник. Не мой. Я же выключил телефон. Да. Точно, точно. Значит, да. Угу. Новое такое право. Терм. Значит, итак, список файлов, имена файлов вы увидите, воспользоваться этими файлами, то есть выполнить преобразование, то есть воспользоваться каталогом, собственно, как каталогом, то есть выполнить преобразование имени в нот, вы не сможете. Обратная ситуация. Если у вас есть только право на использование каталога, вы не сможете получить список файлов, которые в нем содержатся. То есть, если вы не знаете, как называются файлы, которые в нем содержатся, то вы не получите туда доступ. Вот. Но, если вы знаете, как называется файл, который содержится в каталоге, то этот файл вы сможете по имени открыть, потому что право на использование каталога, то есть на преобразование имени файла в инод, у вас есть. Поэтому использование R без X в случае каталога достаточно редкая штука. Я надеюсь, в конце лекции я расскажу, как это используется у нас в Альте. Вот. Обычно права на каталог есть и на использование, и на чтение. Итак, чтение показывает список файлов, а использование дает возможность добраться до инода, то есть добраться, собственно, до файла. Почему? Потому что, когда вы открываете файл по имени, разумеется, нужно сначала преобразовать это имя в инод. Да? Это делается путем использования каталога. Что же касается записи на каталог, то, повторяю, это операция изменения содержимого этого самого каталога, и, в частности, нужно понимать, что вполне возможна такая ситуация. Файл, к которому доступа у вас нет никакого, вообще никакого, но который лежит в каталоге, доступном вам на запись, вы можете удалить. Как в том анекдоте, помните, у Шекли есть такой сериал таких рассказов про службу обеззараживания планет, ААА. И там есть такой момент, когда они обеззараживали планету, наполненную газом, который вызывает детские страхи, материализует. И там, значит, у них был такой дракон, который всех ел с шоколадным соусом. А главный герой, один из главных героев, прочтя, что это, вообще говоря, свойство газа, а вовсе не настоящий дракон, ему говорит этому дракону, что вот, мол, я знаю, что ты лишь моя галлюцинация, поэтому ты не можешь причинить себе мне вреда. На что дракон отвечает: конечно, я не буду причинять тебе вреда, я просто тебя съем. Да? Так вот, вы, если вы не имеете прав на файл, ни записи, ни чтения, ничего, то вы не сможете ему причинить вреда. Но если он при этом лежит в каталоге, в котором у вас есть права на запись, то вы, не причиняя ему вреда, можете его удалить. Команда RM.
RM равно что на уйти?
На файл. Да.
Имя файла лежит.
Да.
И файл лежит в файле,
это он взял сухой каталог.
Как-то. А, удалить, в смысле сделать его несуществующим? Это другой разговор.
Да.
Вы сможете удалить это имя из этого каталога, разумеется. Понятно. Спасибо за вот это самое напоминание, потому что мы здесь не рассмотрели ситуацию, когда у файла несколько имен, то, что называется жесткими ссылками в Linux, да? не думайте, что когда вы удаляете файл, это вообще последние его деньки по эту сторону Вселенной. Вот. Хотя бы по той причине, что может быть у этого файла несколько имен, и вы всего лишь удаляете одно из многих имен у него имеющихся. Кстати, команда ls-l, у нее есть поле, которое описывает, сколько у данного файла еще есть имен. Соответственно, если вы такое имя удалили, но оно у файла было не последним, то бишь выполнилась команда unlink, да, он никуда не девается. Все остальные имена, они присутствуют, вот, и вполне себе, так сказать, файл живехонек. А вот если это было последнее его имя, тогда, извините, вы его удаляете, и у файла остается 0 имен, то бишь он удаляется. Вот. Соответственно, это отчасти объясняет, почему вообще чужие файлы, там, для которых у вас нет никакого доступа, можно удалять из своего каталога. Потому что если некий пользователь забыл в вашем каталоге свой файл, то он сам себе злобный буратино. Вот. Если он не завел ссылку еще в своем каталоге, например. А вот такая особенность. Еще некая мелкая особенность с этим связана. Допустим, у нас есть некий общий каталог. Да? Этот общий каталог, куда все свои файлы кладут. Все. Разумеется, он всем доступен на запись. Что же получается? Я положил свой файл, а Вася Пупкин его тут же удалил, раз уж он доступен на запись, Васю Пупкину тоже. Да, действительно, если такой каталог вот просто так устроен, что туда можно просто складывать все файлы и просто их удалять, то действительно любой Вася Пупкин может удалить все мои файлы туда положенные. А таким каталогом, например, является каталог ТМП. Что же делать? Есть такой еще одно свойство, как это правильно сказать, атрибут файла, да? Вот это все некие атрибуты, который раньше использовался в основном для файлов, для запускаемых. Сейчас он для запускаемых файлов не используется, по-моему, вообще. А вот для каталогов он остался, так называемый T-бит. Он ставится вместо буквы X. Если каталог одновременно доступен на использование и на запись, и еще у него включен T-бит, то он становится вот ровно таким, как у нас обычно бывает TMP. А именно, пользователи могут удалять из него только свои файлы. За это отвечает специальный отдельный атрибут, который на самом деле не входит в эту тройку, он там еще отдельной единичкой, отдельным битиком прописывается. Вот. Да, он называется sticky bits, потому что S уже зарезервировано за сетуидом. Вот, и вообще это все, так сказать, такая дремучая древность, да, почему он sticky bit называется, сейчас, я думаю, большую часть здесь присутствующих просто не припомнит. Кто помнит, почему T называется sticky bit'ом?
Потому что...
Да, это значит для исполняемых файлов, которые нельзя было выгружать в своп, если не изменяет память. Вот, но это все было очень давно, все это сейчас не используется нифига. В Linux не используется, во FreeBSD не используется. В Solaris, по-моему, тоже уже не используется. Используется, да? Извращенцы. Вот. Не, ну я пишу файл на 3 гигабайта, поставлю на sticky bit, запущу его и пойду домой чай пить. Значит, нет, хватит, другим не хватит. Хорошо, значит, чтобы, так сказать, упомянуть еще немножко... Все такие действия по изменению вот этих самых прав делаются с помощью команды чмод. Сашмод. Да, слово чмод всех регулярно веселит, я уж не знаю. Видимо, некоторые видят в нем слово чму. Вот, ну, у кого чего болит, это называется. Формат команды я, пожалуй... Формат команды я опишу буквально через полторы минуты. Нет, через две. Нет, через пять все-таки. Значит, чтобы... Давайте теперь выполним декартово произведение. Мы умножим вот эти три способа доступа на вот эти три этих самых, как их, категории доступа. Я их, кажется, так назвал. Да? То есть, на самом деле, любой объект файловой системы для разных категорий, которые вычисляются вот по этому самому правилу, может иметь различные права доступа. Именно поэтому в результате выдачи команды LS вы увидите не одну такую тройку, а целых три. Да? Что-то типа RVX, RX, X. Вот файл такой. Файл. Там трали-вали-вали файл. Он же 551. Нет, 751, да. Значит, ну, видимо, и про это придется рассказать, раз уж зашла такая пьянка. Что? RVX. Ну, это я описался. Спасибо. Вот, значит, что я могу сказать? Это, видимо, файл, который пользователь может сделать с ним что угодно. Члены группы могут его читать и запускать. Видимо, они, наверное, могут его копировать к себе и там его хакать до посинения. Вот. Зачем это еще нужно, не знаю. А все остальные, то есть процессы, у которых не УИД не совпадает, не в списке гидов у них нет такого, который совпадает с гидом этого файла, могут только запускать. Видимо, это такая программа, да, вот, про которую известно, что лучше бы ее никто не читал, кроме доверенных членов группы. Вот. Тут с места поступило предложение объединить эти самые буковки Поттера, как и считать, что минус это ноль, а не минус, а что-нибудь другое это единица. И получается такое восьмеричное число 7, 5, 1. Если где увидите использование, скажем, в программе ЧМОД, использование прав доступа в числовом виде 0751, да, вот лучше вот так. Значит, если где увидите такое, то, так сказать, понятно, о чем идет речь. Да? Речь идет о том, что вот здесь вот все три единички, здесь первая и третья, а здесь только третья. Вот. Значит, чтобы закрыть тему, мы сейчас поговорим о двух вещах, еще с этим связанных. А, я обещал как формат ЧМОД. Ну так вот, ЧМОД ровно так и устроен. Вы можете написать два варианта его. Есть просто числовой, да, число. Либо вот такая штука. Other, нет, user, group, other или all. Дальше плюс, минус или равно. И дальше RVX. X, оно еще есть T и S и G, кажется. G, да, ну мы сейчас про них поговорим. Да? Вот это все выбирается. Один символ из этого списка. Ну что-нибудь такое. Что? Или несколько. Саш. Нет, точно так же. По-моему, так же. А, равно там, да, равно уберем отсюда, равно только для числа. Нет, нет, равно это когда у нас не добавить и не убавить, а описать все права от начала до конца. Поэтому, ну, короче, я напишу здесь равно, потому что кажется, оно все-таки есть. Но... А все остальные не устанавливать.
Да.
А все остальные убить. Да, ну вот.
А минус
есть. Ну, например, ОГ плюс РХ. Да? Это означает, что для всех и для группы добавить данному файлу файл. Да? Файл. Добавить данному файлу права доступа на чтение и на использование. Или каталогу. Так, пожалуйста, громче, озвучьте ваши сомнения, пожалуйста.
Я спросил про А.
А, all. Да? Это одновременно все. Все, вообще все. А плюс RVX. Получается такой файл, который, с которым все что угодно могут делать. Вот. Значит, мелкая деталь состоит в следующем. У программы ЧМОД есть ключик минус R большого от слова рекурсивный. Да? И есть такая штука, например, ну, типичная ситуация, на которую я всегда наталкивался. По дуре забыл выйти из рута. Ой, я про рута не рассказал. Отступление. Отступление. отступление следующего плана. Значит, мы сюда еще вернемся. Это важная штука. Сейчас я про нее расскажу. А пока я еще расскажу про программу ЧОВН и про РУДА. Да? ЧОВН. ЧОВН и ЦШГРП еще есть. ЦШГРП. Вот, давайте ЧОВН. Да, значит, юзер. Что? То же самое, что ЧОВН. Ну да, 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 правильно. Файл. Значит, вообще говоря, можно передать, изменить файлу хозяина или изменить ему группу. Вот если, что касается группы, то тут более-менее понятно. Если файл принадлежит вам, то вы можете изменить ему группу на группу из числа тех, которым вы принадлежите, если мне не изменяет память. Да? Вопрос другой. А вот можно ли сменить хозяина своему собственному файлу? Вот взять и сказать, ЧОВН, там, Вася Пупкин файл. Ответ в общей форме. Вот в принципе нет. А зачем тогда это нужно? А вот тут надо подумать над такой штукой, как наследование идентификаторов и вообще вся кухня, связанная с этим. Да? Значит, про это мы все забываем. У нас осталось повешенное чмот минус R. На самом деле, ну вот именно это, но я про это сейчас расскажу. Значит, итак, мы наткнулись на некоторую странную штуку. У нас есть команда ЧОВН, которая позволяет поменять хозяина файла. Да? Только никакому пользователю системы, вот обычному, поменять хозяина файла она не позволит. Потому что вы не можете поменять, вы же перестанете быть хозяином этого файла, если вы смените себя на кого-нибудь. А вы вообще-то на свете один такой. Значит, вот зачем она нужна? Что? Да. Ну, сейчас все будет. Да, я, значит, забыл сказать одну вещь важную, да? Вот здесь вот. Связанную вот с чем. Напоминаю, что алгоритм такой. Совпадает UID, значит, это файл пользователя. Совпадает, UID не совпадает, но совпадает один из гидов, значит, файл группы. В остальных случаях файл всех остальных. Если файл имеет вот такие права, допустим, минус, 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 R, минус, минус, да? Это значит, что если вы хозяин этого файла, вы оттуда не сможете прочесть. И если вы входите в группу, в ту же, что этот файл, вы оттуда тоже не сможете прочесть. И только если вы никто. Понимаете, да? То есть тот факт, что тут как бы идет понижение прав, да, никакой роли не играет. Хозяин файла, значит хозяин. Вот. Другое дело, что если вы хозяин этого файла, вы можете ему изменить вот это все безобразие. Да. Значит, так вот, зачем все это нужно? Тут очень простое объяснение и достаточно простая хитрость с ним связана. Обратите внимание про то, что я сказал. Любому процессу в системе присваивается некий user ID. Да? Это значит, что когда вы регистрируетесь в системе, как-то так получается, что вот процесс, который запускается специально для вас, ну, скажем, это команда-интерпретатор, имеет уже ваш юзер ID. Вопрос. А до того, как вы зарегистрировались, он чей был, этот процесс? Или, скажем, тот процесс, который его породил, был чей? Ответ в общей форме состоит из двух частей. Часть первая. Существует пользователь под названием root. Как мы помним, root – это только название. На самом деле, отличительное свойство UID равный нулю. Это такой один единственный UID на всю систему, равный нулю. Которому вообще не в указ никакие права доступа. Просто никакие. За исключением, кажется, права на использование файлов. То есть вы не сможете так вот, сходя с места, запустить файл, который нельзя запускать. Вы сначала должны сказать, что его можно запустить. Просто система не станет этого делать. Да? А вот все остальные права доступа, будь то запрет права на чтение, запрет права на запись там, и все такое, процессу UID, которого равен нулю, не в указ. Это суперпользователь, так называемый. Вот. Еще раз. Те самые действия, которые вы не можете произвести с системой, в смысле с файловой системой, и поэтому обычный пользователь не может ее разрушить быстро, а то и вообще не может. все те же самые действия пользователю root можно сделать в долю секунды. По этой причине категорически не рекомендуется подолгу работать в командной строке под управлением суперпользователя. Не рекомендуется логиниться суперпользователем с консоли, если только вы это не делаете там из соображений системных, так каких-то вот совсем системного лечения. И вообще им рекомендуется пользоваться как можно реже этим самым рутом. Тем не менее, понятно, что чем более вы администратор, тем чаще всего вам приходится это делать. Вот. Ну и, значит, просто большая просьба соблюдать некую гигиену работы. Там, если вы при работе в командной строке, прежде чем запустить ее, проверяете, что вы написали. Ну, то есть, если вы не проверяете, то, как бы это сказать, бросьте эту дурную привычку. Сначала проверьте. А уж если вы работаете в руте, то лучше проверить раза три. То есть, поглядел так, почесал репу и все стер. Вот. Значит, итак, процессу, уид которого равен нулю, закон не писан. Он, значит, может сделать что угодно. В частности, есть системный вызов под названием setUID и системный вызов под названием setGid, которые могут позволить процессу сменить себе уид. Вот просто процесс вызывает setUID такой-то, и у него вместо уида одного становится уид другой. Там есть более, так сказать, тонкости всякие, эффектив, неэффектив, real и прочее. Мы их сейчас не рассматриваем, потому что это деталь. Вот. Но смысл именно такой, что есть системный вызов setUID и системный вызов setGid, который позволяет процессу поменять юзер-идентификатор на другой. Таким образом, когда вы рассказываете программе логин, рассказываете свой логин и свой пароль, она тем или иным способом идентифицирует вас как некоторого пользователя, пароль которого совпадает с хранящимся в там специальном месте ключом, да, вернее, ключ пароля. И после того, как выясняется, что вы это вы, она запускает shell, присвоив ему, ну, в разделе fork, да, перед экзеком, после форка, присвоив ему уид с помощью процесса, с помощью системного вызова setUID ваш и гид ваш. И с этих пор вы, значит, ваши процессы запускаются как под вашим уидом. При этом в системе существует строгий закон, что любой порожденный процесс, то есть вот вы при форке помните, форк происходит, у нас два совершенно одинаковых процесса. У них наследуется все окружение, включая, разумеется, уид и гид. Вот сколько вы не форкаетесь, все процессы, которые вы порождаете, будут ваши. И это достаточно удобно, потому что таким образом права доступа, вот такие простейшие права доступа, как те, что я сейчас стер с доски, вот оттуда, да, они очень хорошо разрешают вот эту проблему доступа к файлу. К счастью для системных администраторов, системный вызов setUID и setGid могут делать только процессы с идентификатором 0. Суид 0. Значит, вот если вы напишете программу, которая вызовет системный вызов setUID, то вам покажут на дверь, скажут, вообще это запрещенный системный вызов. А вот суперпользовательские процессы, они имеют право делать setUID. Вот. Собственно, я уже изложил обе концепции. Первая концепция – это так называемый доверенный субъект. Да, если возвращаться к теории, то получается, что права доступа в Unix, в Linux описываются так. Множественный субъект, субъектная модель с доверенным субъектом. Вот этот вот тип доверенный субъект. Вернее, не он, а все процессы под с UID 0. Они доверены, они делают что угодно. А вторая концепция состоит в том, что окружение, в частности, UID и GID, и списки GID, наследуются от процесса к процессу, поэтому, так сказать, вы можете надеяться, что все процессы, запущенные от лица одного и того же пользователя, они, значит, будут делать одно и то же. Теперь у меня такой странный вопрос. Ну, не вопрос, а некое утверждение. Про пароль, да? Немножко про пароль. Вот пароль, он, кто помнит, где он хранится? Да, значит, все помнят, что в файле etc/psvd хранится вся информация о пользователе, кроме пароля. Вот. Почему? А потому что есть такой файл, который называется shadow. etc shadow, который, в отличие от файла psvd, доступного на чтение просто всем, да, файл etc shadow доступен на чтение только руту. Вот так он устроен. В нем хранятся данные, которые, вообще говоря, всем не нужны. А именно, да, никакого пароля там не хранится. Так что все, кто сказал, что там хранится пароль, были, конечно, неправы. Да? В Shadow хранится не пароль, а ключ, так называемый хэш. Да? Ключ хэш – это невосстановимый последовательность символов, из которых обратно нельзя получить... То есть такой фарш, из которого обратно нельзя получить корову. Нельзя обратно получить пароль, разве что брутфорсом, да, подбором. Но зато он, так сказать, если вы возьмете пароль и вычислите из него хэш, то он получится такой же. Да? Соответственно, когда вы логинитесь, то есть регистрируетесь в системе, вы вводите пароль, из этого пароля вычисляется хэш, он сравнивается, ну, грубо говоря, программой логин, там, через метод PAM, это неважно, программой логин с тем хэшом, который лежит в EDC Shadow, соответствует вашему логину, да, если они равны, тогда значит, вы не правильно вспомнили свой пароль. Вот. Теперь вопрос. Есть такая замечательная программа PassWD. PassWD. Она позволяет менять, как нетрудно догадаться, пароль. Ну, помимо пароля, она еще позволяет менять всякие другие содержимые ТЦ, типа СВД, типа полного имени, там, shell, который вы используете, и так далее. Но для нас важно, что она позволяет менять пароль, в частности. Интересная такая программа. Вы ее запускаете из-под себя, да? Вы пользователь, у вас увидит вот такой. Вы запускаете программу по СВД. Она не просто лезет в файл ETC Shadow, она еще там меняет его содержимое, хотя его не то, чтобы записать его туда, вы его прочесть не можете. Значит, налицо какое-то вот, какое-то несоответствие. Только что я утверждал, что все, значит, файл может лазить, ну, грубо говоря, файл ETC Shadow может лазить только root. Все уиды при запуске процессов наследуются. Соответственно, если ваш уид не равен нулю, то вы, наверное, не сможете записать в программу туда в Shadow. А вот программа PassWD туда записать может. В чем проблема? Вернее, как не проблема, а как вообще задача решается? Эта задача решается двумя способами. Второй способ я расскажу под конец, через минут 15-20. А первый способ классический, используется в большинстве Linux систем. У вас, Женя, выпал сосок. Вот. Называется хоботок. Хоботок выпал. Вот. Значит, дело вот в чем. Теория нам говорит следующее, что если мы очень строго придерживаемся правила, что данные можно только засекречивать и ни в коем случае нельзя рассекречивать, то есть уровень защиты можно только повышать, да, то в конце концов все данные на свете будут исключительно засекреченные. Да, рассекреченных не будет, да. Ну, по определению, да, если у нас каждый день они только засекречиваются, да, то наконец наступит такой день, когда засекречено будет все. Соответственно, для того, чтобы система работала, это вот поток засекречивания всего и вся, нужно как-то нарушать. Да? В данном случае нужно как-то сделать так, чтобы процесс, запускаемый обычным пользователем, внезапно получил сетуид 0. Уид 0 получил как-то. Разумеется, просто так пользователю давать право выполнять уид, выполнять системный вызов сетуид нельзя. В Unix-системах существует классический способ это сделать. А именно, способ следующий. Если среди атрибутов файла, исполняемого файла, программы, есть бит, вернее, не бит, а атрибут S от слова setuid, setuid, то такая программа, если из нее запустить процесс, не унаследует уид от того процесса, который запустил, а унаследует уид от файла. Вот если файл принадлежал руту, то процесс, запущенный из этого файла, да, вот как вы запустите этот файл как программу, у него уид будет 0. Да? Значит, обычно это пишется так. R, V, S, R, нет, R нету. Минус, минус X, минус, минус X. Вот так вот. Вот, значит, обратите внимание, что это еще один, вот так же, как sticky bit, bit t, еще один атрибут, то есть x тоже должен быть обязательно на самом деле, то есть файл должен быть выполняем, он должен выполняться, и еще один бит, если не ошибаюсь, в восьмеричном представлении это единичка, да? Нет, 1.77 это четверка. Сатуид. Это двойка. Двойка. А сетгид четверка. А единичка это стикибит. Они в обратную сторону. Два. По-моему, двойка сетгид. Ну, не важно. Важно то, что это еще один бит дополнительный, да? Который для удобства, когда вы делаете ЛС, отображается там же, где отображается буква X. Потому что без нее он бессмыслен. Бессмысленно ставить сетуид процессу, который нельзя выполнить. Вот. Сетуид. Итак, если у вас программа запущена из файла, который имеет бит S, сетуид, то эта программа не унаследует ваш, то бишь, не унаследует уид от запустившего ее процесс. А этот уид будет равен уиду файла. Вот можете посмотреть в своих дистрибутивах, которые вы используете на файл, собственно, userbin.svd, и увидите, что он, скорее всего, сетуидный, если вы используете не OVL и не Alt Linux. То есть, такая программа, которую вы запустили, она будет принадлежать, вообще говоря, суперпользователю. У нее будет уид 0. Соответственно, она захочет и запишет в там, Shadow или в PassVD, или куда вот вы ей скажете, туда и запишет. Осталось только внимательно изучить ее исходные коды и найти способ, ну, например, что-нибудь еще куда-нибудь записать. Вот. По этой причине такого рода программ сетуидных в Unix и Linux стремятся сделать как можно меньше, потому что понятно, что это такой большой security дырка. То есть настоящий секретчик, он должен полностью от начала до конца прочесть исходный код такой программы, да еще не один раз, чтобы понять, что она делает, и чтобы принять некое экспертное решение, что она действительно не содержит каких-то левых возможностей, там, что-то злоупотребить. Большая часть, скажем так, 10 лет назад, большая часть взломов, атак на Unix-системы происходила именно таким способом, что находилась очередная сетуидная программа, в которой находился очередной буфер overrun, позволяющий записать куда-нибудь в стек какую-нибудь нужную вам информацию, а потом это место запустить. Вот. На сегодняшний день такие штуки прекратились, частью потому, что буфер overrun и вообще запуск чего-то там из стека это нынешними ядрами просто не позволяется. Частично потому, что количество сетуидных программ не увеличивается, а количество дыр в них уменьшается с каждой новой найденной дыркой. Вот. Каждая новая дырка, как известно, предпоследняя найденная. Вот. Значит, ну и по этой причине, в общем, сейчас об этом уже говорится не очень много, но надо понимать, что любая сетуидная программа – это потенциальная дырка в системе, поэтому их должно быть в системе как можно меньше. Чуть менее опасная штука, а в реальности существенно менее опасная штука, это сетгидная программа, у которой, которая, соответственно, бит уже там 4, вот, 4000 восьмеричные, да, пишется это RVX, по-моему, вот так вот, могу, или тут S пишется, S тут пишется, вот, это сетгид, сетгид. Значит, то же самое. Программа при запуске из такого файла, процесс при запуске из такого файла подменяется ему гид на гид самого файла. Соответственно, если пользователь этой группе не принадлежал, то запущенный этим пользователем процесс будет принадлежать этой группе, что, в общем, полезно. Вот. Самое типичное применение подобного рода сетгидных программ в обычных Linux дистрибутивах – это игры. Потому что нам нужно держать общую таблицу high scores. И нам нужно сделать так, чтобы пользователи не могли ее вручную редактировать и накручивать себе лишние нолики в high scores. Вот. А тем не менее, нам нужно сделать так, чтобы любой пользователь мог туда что-то записать. А еще нам нужно сделать так, чтобы при запуске программы UID пользователя сохранялся, чтобы можно было выяснить, что это за пользователь, сложить в PassVD, найти его собственное имя и так далее. Какой выход? Выход очень простой. Делается, программа делается сетгидной. Этот гид делается какой-нибудь общий, например, games. Да? Файл, в который она записывается, делается доступным на запись. Файл с high score делается доступным на запись для группы games. И все шоколадно. Программа запускается. При запуске ей подменяется гид на группу games. тем самым пользователю, естественно, ни один пользователь не является членом группы Games, разумеется. Соответственно, пользователь этот highscore файл не может редактировать, а запущенная программа игрушка, которая с подмененным гидом, может ее редактировать. При этом она, уид ее равен уиду пользователя, поэтому она легко может сходить в PassWD, посмотреть, как пользователя зовут, там и что-нибудь такое с ним сделать. Ну, в общем, вот и нашим, и вашим. Да, и разумеется, если вы нашли в такой программе дырку, которая что-нибудь вот позволяет, грубо говоря, выполнить произвольную команду, максимум, что вы можете сделать, это таки добавить себе нолику в файле highscores. Вот. Очень удобная штука. Что-что? Да, типа того. Значит, так. Я обещал рассказать про чмод минус R, да. Значит, маленькая, часто встречающаяся потребность, которая, оказывается, решается одной командой чмод. Представьте себе ситуацию. У вас есть некий каталог, который вы по какой-то причине скопировали из рута. Например, вы его скопировали от другого пользователя и по умолчанию к себе в хом, условно говоря, и по умолчанию доступ к файлам этого пользователя был невозможен, но вы администратор, у вас есть рут, вы зашли в рута, сказали cp-r и скопировали целое дерево каталогов. Ну, не знаю, музыку какую-нибудь там стащили, еще что-нибудь. Да? Таким образом, вы имеете у себя в хоме целое дерево каталогов, принадлежащих руту. Вы не можете ни изменить им, ни включить их на запись, ни изменить ничего. Надо бы их всех, значит, сделать принадлежащими себе. Это делается в одну команду, разумеется. Это делается так. Вы, поскольку вы root, да, если у вас есть root, это делается просто chown минус r большое, а слово recursive, да, и дальше там вот файл. Нет, дальше кто, да, и дальше список файлов. Ну и там каталог. Вот. Усложним задачу. Вы смонтировали сидюк и из-под рута, с этого сидюка скопировали дерево каталог. Сидюк, разумеется, без расширения Rockridge правильным способом был сделан. По этой причине у него все файлы и все каталоги редонли. Да, вот полностью все редонли. Ни одной буквы V нету. А еще вы это сделали из-под рута, поэтому там вот, или там вот хуже. Они все вот такие. R, X, минус, 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 да еще и рут. Понятно, да? Обратите внимание, что не поможет... Нет, что-то я завираюсь. Сейчас я попробую привести более частый пример. Почему-то я-то часто вот натыкаюсь... Бла-бла-бла-бла. Да, я могу только один пример сделать. Если вы хотите сделать доступным целой группе, например, на чтение. Да, вот пример. Значит, он не такой частый, но почему-то я на него натыкаюсь часто. Может быть, если я поразмыслю, я придумаю более жизненное, да, но. Допустим, у вас есть каталог, который вы создали сами, и он вот такой. Да? Целое дерево каталогов. Дерево, не один файл. И не один каталог внутри. Как сделать так, чтобы он был доступен, допустим, всем на чтение, а каталоги были одновременно еще доступны на использование? Ну, очевидно, вы говорите, чмод минус R A плюс R, да, и вот каталог. Тем самым рекурсивно у вас все файлы и все каталоги данного, и все подкаталоги данного каталога становятся доступными на чтение для всех. Этого достаточно? Нет. Чего еще нужно сделать? Плюс X. Что будет, если я напишу вот так? И все файлы тоже станут исполняемыми. Что нужно на самом деле сделать? Да, значит, есть такая вот фигня, X большое, по-моему, R большое и V большое тоже есть, но X большое есть точно, которая делает более хитрую операцию. Она устанавливает бит X только в том случае, если для пользователя, то есть для юзера, этот бит X был установлен. Вот вместо того, чтобы сделать find минус type d минус exec чмод плюс x, да, вот что-нибудь такое, руки уже сами тянутся это писать. А вот если бы руки тянулись к ману, то они бы нашли там вот такую замечательную вот штуку. А? Find, да, он уже в пальцах, он даже не в голове. Да? Значит, еще раз, x большое в этой самой команде обозначает следующее, что файл становится, у него изменяются права на использование не просто так у всех, а только в том случае, если у категории user они были, как бы копируются оттуда. По-моему, категория user, у хозяина. По-моему, я врать не буду, это все в мане читается. Я к тому, что это удобная команда. Вот я к этому. Да? Так, что у нас еще про доступ к файлу, и про права, и про наследование, и про все остальное? Это я все сказал, это я тоже все сказал. Суперпользователь Сергей Цветлиц. Что? Только X большой. Ну, потому что это частая задача. Да, все остальное не так интересно. Ну что, значит, у нас осталось 20 минут там, без малого, то есть на самом деле меньше, а то тут какие-то люди нас все время хотят отсюда турнуть. Вот, давайте что ли я напоследок расскажу про setgit directory traversal, и на этом мы разойдемся. Мне не хочется начинать новую тему, если честно. Значит, смотрите, какая штука. О, я еще про чрут расскажу. Так, до кучи. Вот, значит, смотрите, какая штука. Я-то ладно. Я еще, может быть, полбеды. А вот Дим Ли, наш главный системный архитектор, он же security officer, он же вообще, ну, в общем, человек, на который я очень часто ссылаюсь, когда говорю про Linux, да? Чаще, чем на Torvalds. Он очень не любит, просто зверски не любит ситуидный процесс. Он, как видите, ситуидный процесс, сразу начинает думать, как бы сделать так, чтобы сделать его не ситуидным, или убрать его куда-нибудь подальше с глаз. Значит, есть два способа сделать процесс неситуидным. Первый способ, он такой, что ли, универсальный. Зачем нужен ситуидный процесс? Наверное, ситуидный процесс нужен для того, чтобы воспользоваться какими-то, получить доступ к каким-то объектам системы, которым имеет право доступа только суперпользователь. Например, к IP-стеку, да, вот один из таких способов, да, это вызов каких-то системных вызовов, там, типа работы с IP-стеком, которые, в общем, обычному пользователю непозволительно делать. Да. Вот всем известно, что пинг, например, обычный пинг, да, он ситуидный. Почему? По многим причинам. Вообще говоря, любой процесс, который использует libresolve, должен быть ситуидным по какой-то там причине, я уже не помню, который ходит в DNS. Вот. Значит, один из способов состоит в следующем. Поскольку мы можем вычленить некое подмножество тех ресурсов системы, которые нужны вот этому ситуидному процессу, и изолировать его по файловой системе, используя технологию chroot. Делается это следующим образом. Есть системный вызов chroot и команда, соответствующая chroot, которая делает ровно одно. Вот процесс, который вы запускаете, он видит все дерево файловой системы, начиная с корня, а процесс, который запущен из-под chroot с параметром некий каталог, да, процесс, который запущен, значит, процесс. Вот этот процесс будет считать, что корень, то есть вот слэш файловой системы, начинается вот здесь. Понятно, да? Процесс, запущенный в чруте, будет изолирован от всей большой общей файловой системы и будет видеть и иметь доступ только к небольшому его, ну то есть под дерево, начинающемуся вот в этом каталоге. Чем это хорошо? Даже если этот процесс ситуидный, и мы нашли каким-то образом способ, чтобы он там что-нибудь стер, или что-нибудь написал, или что-нибудь в этом духе, да, максимум, что он сделает, это убьет содержимое этого каталога. Ну, убьет, ну, значит, придется его пересоздавать, искать багу и так далее. Но у вас будет вся остальная операционная система, и она будет чистая. Да? Потому что если к вам пришел хакер, что-то такое сделал и ушел, и вы заметили это, то будьте уверены, что он не просто так ушел, да, он за собой оставил несколько дырок, которыми будет пользоваться потом. Поэтому настоящий секретчик, да, если он так опозорился, что к нему пришел хакер, он больше, так сказать, эту машину не любит. Он ее форматирует, да, и заново все ставит. Вот. А если у вас процесс был в черуте, то есть шанс, что ничего, кроме этого черута, не пострадает. Особенно если вот этот кусок файловой системы, который ему выдается в качестве каталога чертового, да, в нем нельзя создавать устройство, а то он создаст устройство диск и делает опять все, что надо. Вот. И что-то еще. Ну, главное, чтобы устройство нельзя было создавать. Вот. Единственная проблема состоит в следующем, что, как правило, такой вот зачрутованный процесс надо руками в исходных кодах менять. Ну, тут у нас, так сказать, нам и Linux в руки со всеми исходными кодами. Ну, например, это libresolve у нас чрутованный патчами для этот счет. Я уж не знаю, у всех, или только у нас, или сначала у нас, потом у всех, не знаю. Вот. То есть вот где-то там var lib чего-нибудь, вот лежит libresolve, там лежат всякие нужные для него файлы. Кстати, это такой alt-специфик. Поменяли etc-hosts? Не думайте, что на этом все закончилось. Запустите update chrutet all. И он этот хост распихает во все те места, где хост этот нужен в чруте. Вот. Такая вот мелочь. Alt-специфик такой. Вот. То есть при редактировании некоторых файлов в etc, возможно, необходимо запустить команду update chrutet, чтобы он распихал в разные чруты. Вот. В общем, когда у Димы Левина очень плохое настроение, он просто глядит так вот одним глазом на slash bin и slash user bin, ищет там ситуидные процессы и патчит их на предмет того, чтобы засунуть в чрут. Вот. Соответственно, да, в этом каталоге обычно надо создать какие-нибудь девайсы, или не девайсы, там что-нибудь такое, TY какой-нибудь, сокет какие-нибудь, еще что-нибудь, после чего, так сказать, поселить туда зачертованный процесс, и он там живет. И это один способ, он такой, ну, что ли, более-менее универсальный, но связан с, как бы, мы просто отодвигаем проблему, мы ее локализуем внутри кота. Другой способ, он совсем не универсальный и работает достаточно редко, но он у нас используется в том алгоритме хранения учетных записей, который используется в Alt-E, еще в дистрибутиве OVL, OpenVL Linux, который, собственно, взят из проекта TCB, Trusted Computer Base, и, собственно, называется этот способ TCB, хотя речь идет не обо всем Trusted Computer Base, да, а исключительно о способе хранения паролей. Итак, у нас в классическом Shadow варианте есть файл etc.svg. И etc.shadow. etc. Вот этот Shadow, он что-то типа root-root. Root Shadow, да. И какой-нибудь 640. Да? RVR минус. Значит, root, я сказал. Проблема стоит в чем? Проблема стоит не в том, что программа PSVD имеет доступ к этому самому Shadow. ПСВД, бог бы с ним, он уже читан, перечитан вдоль и поперек. Проблема в том, что любой товарищ, который задумал сделать еще один графический логин, да, yet another, display manager, опять вынужден делать эту программу ситуидной, потому что она должна ходить вот сюда. Вот хоть тресни, хоть пой песни. Я не знаю, вычитывал ли кто-нибудь когда-нибудь GDM на предмет security flow. Я думаю, что это Unreal. Да, вот GDM это вот такое, и KDM. XDM можно вычитать. Он гораздо меньше. Вот. Я почему говорю именно GDM? Потому что в нем, например, есть хренон для управления самим собой. То есть там вот, говоришь, сам себя настроить. И все это под рутом. Супер. Значит, предположение такое. Давайте мы выдадим процессу, который хочет работать с учетными записями, некую схему хранения паролей такую, которая позволяет вообще не использовать сетуида, а только сетгид. Но при этом сохранить, собственно, главное требование. А требование очень простое, чтобы никакой пользователь, кроме рута, не мог бы и на самом деле группы Shadow, да, в которую у нас никто не входит, кроме нужных процессов. Чтобы никакой обычный пользователь, не являющийся рутом и членом группы Shadow, не смог получить никакую информацию о том, что хранится у нас в PSVD. Но при этом, чтобы никакого сетуид руда тоже не было. Как это делается? Это делается очень просто. Значит, Shadow у нас пустой. Есть каталог ETC/TCB. TCB. Напоминаю, что это всего лишь сокращение от совсем другого. Да. Этот каталог TCB, дай бог памяти. Чпок, чпок. Сейчас вспомню. Он такой, вот он. Ну, допустим, RVX, это не важно, потому что это root. Да? Он вот такой. Вот это не важно, как вы понимаете. Да, он кто? Он root. Двоеточие. Допустим, shadow. Могу соврать. Ну, допустим, может быть и не shadow, да, на всякий случай, а какой-нибудь alt. Или TCB. Напишу shadow для простоты. А там будет видно. В этом каталоге есть подкаталоги. User, пользователь, root и так далее. Короче, user. Ну, там root тоже есть. Да? Они у нас user, двоеточие. Shadow. По-моему, так. Сейчас, нет, там все еще хитрее. Они user alf. Опять могу соврать в названии группы. Это все берется, так сказать, из головы, да? И, наконец, в них уже, там, root, соответственно, root out будет, да? Вот здесь вот уже лежит файл shadow. И он вот такой. User. Тоже out. Кажется так. Боюсь соврать, но кажется так. Что получается? Значит, стоило мне, конечно, посмотреть это и распечатать. Могу вас обмануть. Но основная технология понятна. Смотрите, какая штука. Да, программа PSVD, равно как и все другие программы, они сетгидные. Они сетуидные. Они получают... Короче, программа с PSVD, там, user bin PSVD, она у нас, допустим, bin, это не важно, shadow, и она сетгидная. 4, 7, 1, 1, да? 4. Сетгид. Не сетуид. А? Еще раз?
2,
первый x, 1. Зачем 2? А. Да, вы хотите сказать, что гид это 2. Спасибо. Я просто наизусть не помню. Спасибо. Значит, сетгидные. Смотрите, какая ситуация. Вы запускаете программу PSVD. Допустим, вы нашли в ней дыру, которая позволяет задампить весь shadow. допустим. Она сингидная. Вы ее запустили, и как член группы Shadow, вы не имеете права посмотреть список файлов, да, там, кто когда изменял, ничего. Но вы имеете право преобразовать путь ETC, TCB, в данном случае юзер, поскольку вы запустили ее из-под юзера и никуда дальше не делись, да, и обратиться к этому каталогу. Как член группы Shadow, потому что вы запустили PSVD, у него sitgit shadow стоит. Вы, пользователь, не являетесь членом группы Shadow, вы не можете посмотреть содержимое ETC, TCB. И не можете им воспользоваться. Программа PSVD тоже не может посмотреть содержимое ETC, TCB, но она может воспользоваться, если она знает конкретный файл. Этот конкретный файл ETC, TCB, user, shadow. Доступ к этому, вот это вот начинает работать из-за того, что у вас setgit на файле PSVD. А дальше вы просто как пользователь, под каталог user принадлежит пользователю user, под каталог файл shadow принадлежит пользователю user, вы имеете к нему доступ на запись. Таким образом вы взломали программу PSVD. И что вы получили? Доступ на запись собственному shadow. Обратите внимание, что при этом никакие условия, связанные с общим хранением вот этого всего в общем шеду, не нарушены. Никакие. Более того, если вы запустите некую программу, которая одновременно будет иметь git shadow и git aus, ну, с какого-нибудь пользователя, например, пользователь aus, группа aus и setgit shadow, да? То вы еще сможете поиметь доступ на чтение ко всем этим файлам, опять-таки не имея рута в качестве уида. То есть существует способ добраться до этих файлов для всех на чтение, при этом опять-таки не включая рута. Тем же самым способом, sitgit traversal. То есть ничего хорошего, ничего плохого, кроме хорошего. Так? Значит, что для этого все-таки пришлось сделать? Разумеется, для этого пришлось написать свой собственный PAM-модуль, и не один, для работы с такого рода файлами. Я напоминаю, что в Linux вот вещи, связанные с получением с авторизацией, идентификацией и так далее, они все работают через специальную подсистему под названием PAM. Да, это просто yet another PAM-модуль. Вот. Все системные вызовы типа getend, setend, они все, разумеется, работают через тот же PAM, поэтому никаких проблем в них нету. Единственное, что вы на этом потеряли, вы потеряли возможность, условно говоря, что-то погрепать в файле etc shadow. Потому что в нем ничего нет. И вам нужно что-то типа etc, tcb, звездочка shadow. Вот и вся разница. Но на самом деле хорошие люди, настоящие перцы, они вообще не лазят в файл shadow, потому что мало ли что, может у вас вообще не хранится этот файл, а где-нибудь в MySQL лежит. Да? Крутые перцы вызывают команду getend, которая пользуется системным вызовом getend, который идет по PAM туда, куда ей надо, а вовсе не в файл shadow. А то я знаю, там напишет человек на колене какой-нибудь скрипт, который shadow хакает, а там послезавтра LDAP включается и начинается писать. Вот. Вот, значит, вот эта технология, когда у вас для того, чтобы добраться до файла, вводится один дополнительный каталог. Называется setgit directory traversal. Вот. И этот дополнительный каталог устроен так, что к нему есть единственное право, это право на использование, и это право на использование принадлежит группе, членами которой не является ни один пользователь, но эта группа появляется у файла вследствие того, что setgit у программы запущен. Вот. Вот это называется и... Как это? Ну, короче, и овцы целые, и волки сыты, да? Ну вот, сегодня зато мы вовремя закончили. В следующий раз у нас мы начинаем говорить про shell как про язык программирования. Я подозреваю, что мы уложимся в одну лекцию. И после чего мы плавно переходим ко всяким интересным штукам, связанным с работой в командной строке. Регулярное выражение у нас там где-то висит и так далее. Все, спасибо.